Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня продолжаем разговор о иконе и о том, зачем она нужна, и в том числе поговорим сегодня и о том, какой еще смысл имеет вторая заповедь Божьего «Не сотвори себе изображение». Вот мы поставили икону, вот мы научимся ее чтить, вот мы возводим не только очи, но и ум наш к изображенному на иконе. Вот мы склоняемся перед ним, потому что, склоняясь перед иконой, мы склоняемся не перед доской, не перед веществом иконы, а перед изображенным на ней Богом и возносим молитву. Почему это так важно? Почему так принято, что человек молиться перед иконой? Во-первых, конечно, нужно сказать, что молиться можно и без иконы. Сразу и всерьез, обрубив всякие возможные инсинуации на эту тему, сказать, что, конечно, можно молиться и без иконы. Исаак Сирин в сирийской пустыне, живущий в пещере, имел перед глазами только начертание креста, не распятие, а просто начертание креста. То есть вот каким-то пишущим или царапающим предметом на каменной стене пещеры было сделано две перекрещивающиеся палочки, и для Исаака Сирина это было достаточно. Антоний Великий не имел никаких икон, и мы ничего вообще не знаем даже о изображении креста в его келье. Хотя, возможно, что-то и было, но мы ничего про это не знаем. А он один из первых молитвенников. И уж совершенно очевидно, что такие люди, как Павел Фивейский или Павел Препростый, вообще ничего не имели. Никаких изображений, они были настолько просты, что и книг-то не имели, и учеников никогда не имели. А что говорить, скажем, о таких людях, как Макарий Великий или Ануфрий Великий, которые не имели не то что иконы, которые не имели даже кельи, пещеры, не имели одежды, не имели места, где главу подклоните. И тем не менее, это были видные делатели Иисусовой молитвы. И мы знаем, что можно молиться и без икон. Или вот один из последних по времени, ближайших к нам примеров, это молитва преподобного Силуана Афонского, который, ну, у него были на то свои особые причины, и в его келье, отведенной ему по Афонскому уставу, были, конечно, иконы, были лампады, но все это ему по разным причинам мешало и отвлекало, и он закрывался в шкаф, и там, вскрючившись в совершенной темноте и тишине, молился Богу. Изображение не нужно. И тем не менее, общее правило церковное так регламентирует духовную жизнь, что призывает иметь дома изображения, иконы, образы и возносить молитвы перед этими образами. Почему так? Во-первых, мы уже говорили, икона напоминает о том, что здесь находится Бог. Не просто напоминает, в смысле, там, хватит заниматься глупостями, вспомни, что ты находишься в присутствии Бога. Вспомни, что он здесь, и веди себя так, как вести себя должен человек в присутствии Бога. Но икона не только напоминает, она ведь рождает молитвенный импульс, потому что невозможно сознавать, что здесь Бог, и ему не молиться. И человек действительно в виде икону, даже формально у него рождается импульс сказать хотя бы «Господи, помилуй», или еще что-нибудь, благодарить его, или прославить его, или попросить что-то, или хотя бы перекреститься, так и не высказав эту самую молитву. Но икона не просто напомнила, она, напоминая, вызывает молитвенный импульс. И, конечно, он, Святым Духом, пребывающий везде, как мы поем, «везде сы и вся исполняй», вот он, все исполняющий, он, конечно, и здесь, в этой комнате находится, и слышит нас здесь, перед этой иконой, но слышит тогда, когда мы эту молитву возносим. И, конечно, в этом отношении икона должна быть, именно поэтому она должна быть канонична, то есть она должна изображена быть в соответствии с канонами именно потому, чтобы рождать импульс обращения, импульс молитвы, не эстетическое созерцание, не интеллектуальное размышление, не разглядывание, не медитация, а именно молитвенный импульс. То есть человек, увидев образ, он должен так его увидеть. То есть образ должен быть так написан, чтобы, увидев его, в человеке родилось вот моментально. Родилось только одно единственное желание – молитвенное, больше никакого. Если в виде иконы человек, вместо того, чтобы помолиться, начинает пораженный каким-то особым сочетанием красок или особым пронзительностью глаз, начинает разглядывать икону, то икона перестает выполнять свою функцию. Она не свидетельствует о присутствующем здесь Боге, она вызывает эстетическое переживание, эстетический интерес, и, стало быть, она не совсем канонично написана. Или когда в свое время, в 17 веке, в 16 веке, стало модно писать сюжеты, загроможденные разными аллегориями, сравнениями и сложностями, то есть человек должен был не молиться, а разгадывать эту икону как зашифрованное послание. Канон ведь именно для того и нужен, чтобы икона приводила к церковно-сообразному результату, чтобы человек молился. И третья икона не только свидетельствует и вдохновляет на молитву, рождает этот молитвенный импульс в человеке. Икона и организует молитву, но знает об этом только действительно молящийся и духовно чуткий человек. Икона организует молитву. Что это значит? Ведь человек, научившийся молитве, человек, умеющий молиться, человек, ходящий перед Богом во все дни и часы своей жизни, ему не нужен для организации молитвы образ, но он его не отвергает, он его чтит, он радуется, что вновь и вновь икона напоминает ему о том, что Бог есть здесь, что Бог с ним здесь, что возлюбленный не оставил его, и он, взирая на этот образ, переживает и милость Божью к себе, и любовь Божью к себе, хотя на самом деле непосредственно в организации молитвы он не нуждается. Но это все речь идет о людях, которые умеют молиться, которые научились молиться, которые постоянно ходят перед Богом. А все остальные люди, которые не познали молитвенной тайны, не вошли в этот вот огонь молитвенный, им всем совсем по-другому приходится. Ведь в чем дело, скажем, человек, как мы знаем из святых отцов, ему запрещено во время молитвы придумывать образы. Но нельзя. Вот, скажем, процитируем Феофана Затворника. «Как я молюсь, всячески стараюсь в час молитвы быть в том убеждении, что Бог вездесущий есть и тут, где мое сознание, и что Он видит и слышит не слово только, произносимое или нет, но и всякое движение мысли, особенно чувства. Образ же всякого избегаю, как это ни трудно. Когда приходит молитва с чувством, тогда никакого труда нет держать безобразность в молитве. То есть человеку трудно, даже такому, как святой Феофан Затворник, трудно избегать образа в собственном сознании. Только тогда, когда приходит чувство, но по терминологии Феофана Затворника, благодатное вдохновение, умиление, когда молитвенный порыв человека срастворен с благодатью Святаго Духа, тогда, конечно, молиться легко, и никакой образ не нужен, но поначалу, чтобы подвигнуть на молитву себя, избегать создания образов в сознании, очень трудно. Или вот, скажем, Паисий Святогорец говорит: «Особенно хорошо, если молитва совершается чистым умом, без помыслов и разных образов, даже если это образы Христа или картинки Священного Писания. Это опасно, особенно для тех, у кого богатое воображение и кто страдает от гордости. Тогда приходят нечистые хульные помыслы». И таких свидетельств можно было процитировать очень много. Важно, что любой человек, православный человек, хоть в греческой, хоть в русской традиции, не случайно я процитировал Паисия Святогорца, все они утверждают однозначно, что во время молитвы никаких образов в собственном сознании создавать нельзя. Потому что всякий образ, созданный нашим воображением, это ведь и есть идол. Ведь на самом деле мы, если мы для того, чтобы помолиться, представляем себе Бога в сознании, это легко сделать. Это, ну, просто я не знаю, как много или немного людей это делают, но я знаю, что сделать это легко. Представить, как мы молимся перед Богом и молиться перед представляемым Богом. Но ведь человек при этом забывает, что все вот это, и молитва, и образ Божий находится в его собственном сознании. Он все это выдумал, он молится перед выдуманным Богом, перед образом, который создан в его собственном сознании, который выдуман. И отсюда получается, что он не живым Богом общается, а со своим собственным, с ручным, со своим домашним, скажем так, душевным терафимчиком. То есть идола у него нет, у него дома нет никаких изображений, но у него есть идол в голове, в собственном сознании, потому что там ведь не Бог, а всего лишь то, как он его себе представляет. А человек должен предстоять перед живым, настоящим Богом и молиться верою, что Бог его видит, но ничего подобного в голове не представлять. И если таким образом человек поймет всю важность, или, так скажем, всю опасность создания образа внутри собственного сознания, он поймет, насколько принципиально важна организация молитвы. Даже без отношения, скажем, именно к молитвенному деланию. Но вот человек одинокий, живущий более или менее постоянно в одиночестве, и он начинает разговаривать. Он создает воображаемого человека, с которым начинает разговаривать. И забывает, если его вовремя не прекратить подобные упражнения, то он действительно, у него происходит страшное заболевание, он раздвояется. Он так устроен человек, он, общаясь с собеседником, постулирует, то есть уверен априори, что человек этот существует, раз он с ним разговаривает. Но если человек забудет, что вот этот его собеседник, нигде его реально не существует, кроме как в собственной голове, что и он сам, этот собеседник, есть, в нем получается раздвоение личности, раздвоение сознания. Это страшное духовное заболевание, потому что он говорит и от себя, и от другого. Так опасно, когда человек создает субъект общения, внутри собственного сознания. И поэтому отцы вряд ли знали психологию и вряд ли знали все эти психиатрические случаи. Они из опыта и из философии греческой вынесли вот эту мысль, что ни в коем случае никаких образов на молитве быть не должно. Но как же так? Как нам организовать? Нам это необходимо. Даже Феофан Затворник говорит, что это очень трудно сделать. Просто молиться перед Богом, не создавая в голове никакого образа, зная, что Он слышит и видит, и внимает моей молитве. И вот действительно образ эту функцию и исполняет. Образ, то есть изображение на материале на каком-то, он объективный, он не вне моего сознания, и с этой иконой каким-то мне неведомым образом, я и не пытаюсь это объяснить ни себе, ни кому другому, но каким-то неведомым образом это изображение связано с тем, кто на ней изображен. Именно связано. Эта икона не есть тот, кто на ней изображен, но эта икона, как мы говорили в прошлый раз, связана с тем, кто на ней изображен. Они каким-то образом связаны, и эта икона являет здесь, обнаруживает здесь, вот именно своим реальным существованием, обнаруживает здесь бытие Божье. Конечно, мы верим, что Бог есть. И в любом закутке, в любом чуланчике, в любом помещении, в стайке, в лесу, в каком-нибудь кабинетике, маленькому человек может просто встать на коленочки или не вставая на коленочки, ничего не выдумывая, просто погрузиться в молитву. Ведь Бог есть в этом помещении, Он наполняет его собой, и Он видит меня сейчас, и я произношу молитву перед Ним, как видящим меня. И это, конечно, элементарно и легко сделать, но в том-то и дело, что вот этот сам порыв, представление о том, что Бог меня видит, он и опытному человеку не сразу дается, а неопытному не дается вообще. Человек либо поначалу создает образ некий, либо ищет этот образ. Ему трудно бывает так сразу войти в сознание везде и здесь присутствие самого Бога. Ведь он только что занимался какими-то иными делами, и вдруг встать перед лицо Бога, здесь присутствующего, это все-таки определенный уровень высокой духовной организации, которому действительно, как мы и говорили в начале, икона не нужна. Но больше, но большинство-то всех остальных людей, они, вставая перед иконой, зная, что здесь сейчас Бог его слышит, изливают перед иконой, в материальном плане, и перед Богом, в духовном плане, который на этой иконе изображен, изливает свои молитвенные воздыхания. Можно сказать и попроще, человек, или сказать наоборот, более конкретно, человек, имеющий дар Святаго Духа в молитве, он именно по дару Святаго Духа, который во мне сейчас движется и живет, он не нуждается в образах, всегда видя образ Отца Небесного и всегда воздыхая перед Ним воздыханием неизреченного. Такой молитвы вообще ничего не нужно, потому нужно только присутствие благодати Святаго Духа. Но если нет полноты благодати Святаго Духа, то мне икона очень важная, потому что она дисциплинирует мою молитву и помогает мне избежать образов внутри собственного сознания, в сущности идолов внутри собственного сознания. И протестанты, которые сознательно отказываются от икон, идут как раз путем создания образов в уме, в сознании, в голове. Они постепенно и отказываются от молитвы, по крайней мере, правильной молитвы, либо просто переходя к размышлениям, медитации, так скажем, либо выдумывая себе образ, выдумывает и свое отношение к нему, впадая в разные роды нетрезвой духовной жизни, каких-нибудь экзальтированных проявлений. И всегда образ, созданный в уме, он каким-то образом личность деформирует. принципиальное отличие образа, созданного в моей голове, который является всецело моим продуктом, образ, нарисованный на доске или на бумаге, есть образ, созданный церковью. Он не мной создан. Он создан именно церкви, если он создан по канонам. И человеком, который искусен не просто в творчестве, а, как говорит Священное Писание, мудрый сердцем. Человек, искусный в истине, а не в искусстве. И этот образ внешне по отношению к моему сознанию, мы знаем, что икона – это не Бог, но он помогает стать нам перед его лицо и вознести молитву. И когда человек этого по какой-то причине не понимает, какой-то причине или понять не желает, то он или упорно отвергает, пытаясь всячески настаивать на том, что молиться он будет без всяких изображений, то такой человек постепенно впадает в прелестное состояние, в прелестное состояние. То есть он начинает мечтать. Он начинает думать о своих отношениях с Богом, он начинает думать о том, как Бог относится к нему, он начинает думать о том, как Бог его воспринимает. Если каких-то объективных знаков дарований Божьих нет, он начинает их выдумывать, потому что он привык все себе сочинять. Он сочиняет в голове Бога, он сочиняет его отношение к себе, сочиняет требования Божьи к себе, и все, и вся жизнь становится сочиненной. Это и есть прелесть. Он все выдумал, он все сочинил, он все нафантазировал. Это и есть мечта, прелесть, фантазия, в реальности не существующая. И в силу этих, в том числе причин, многие люди, особенно находящиеся вне христианского традиции, они действительно переживают какие-то очень потрясающие, сногсшибательные состояния. На наш взгляд, они люди очень нетрезвые, очень самомнительные, очень гордые, но они этого не видят, они этого не замечают, они живут только в собственных мечтах, и они уверены, что вот им Бог все показывает, открывает и дает, тогда как со стороны видно, что человек в прелести, то есть именно он сам себя обманывает, льстит сам себе, он в самообмане. Вот это вот состояние прелести, оно очень опасно, и первый путь, по которому человек приходит к этому состоянию, как раз и есть путь, когда человек придумает образ внутри собственного сознания. И по этой причине можно сказать, подводя итог нашей сегодняшней беседе и вообще рассуждением о второй заповеди Божьей, что всякое создание изображения внутри собственного сознания есть прямое нарушение второй заповеди Божьей. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.